Актуальное интервью на Радио ВОС.
Уважаемые радиослушатели, мы предлагаем вашему вниманию развернутое интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным, записанное в преддверии 70-летнего юбилея. Сейчас в эфире прозвучит первая часть о юношеских годах президента ВОС и его первой встрече со Всероссийским обществом слепых.
Уважаемый Владимир Васильевич, давайте вначале поговорим о вашей детско-юношеских годах, о вашей родительской семье. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях. Какие традиции в вашей семье соблюдались? Какие взаимоотношения были между членами семьи?
Ну, вы знаете, семья моя, наверное, была такой традиционной советской семьей. Отец Василий Михайлович Сипкин, он военный, он жив до сих пор, полковник в отставке. Вот. Ну, мама ушла, она была учителем истории Августа Петровна Сипкина, в девичестве Бабина. Ну, родились они в Хакасии, то есть это Хакасская была автономная область в советские времена, сейчас Республика Хакасия, это на юге Красноярского края. Ну, что могу сказать, прекрасные, наверное, природные условия. Там любит у нас бывать наш президент и Сергей Кожугетович, да, Шойгу. Вот, в общем-то, часто бывает в тех регионах. Там действительно какая-то очень такая мощная, сильная аура центра Азии. Ну и, наверное, люди там тоже рождаются своеобразные. У отца в наследстве были казаки. У мамы вот ее отец Петр Истафьевич Бабин был депутатом первых двух созывов Верховного Совета СССР при Сталине. Руководил Республикой Хакасия исполкомом областным в свое время. И, конечно, работал директором крупного совхоза, ну, как сейчас говорят, агрохолдинга. Вот, наверное, та жизнь, которая была. Ну, а вот с отцовой стороны, мать у него умерла, когда он был еще маленький, они вчетвером остались практически с отцом. Ну, вот отец, кстати, Михаил Ильич Сипкин, попал в плен под Сталинградом и вернулся уже из американской зоны в 1947 году. Ну, тогда таких людей ссылали, но когда посмотрели, куда он собирается ехать, говорят, а что тебя ссылать, ты там в ссылке живешь в Хакасии. Ну, вот такие дела. Так что про войну разговаривать не любил. Тоже был в свое время раскулачен как казак. Ну, в общем-то, все казаки прошли через репрессии. Казаки енисейские, ну вот, челдоны так называемые, челн и дон, это как бы по рекам шли вот с дона казаки, ну вот их так прозвали челдоны, ну енисейское казачье войско, оно до сих пор существует, возродилось вот после всех перемен, и там наши фамилии вписаны.
Владимир Васильевич, чему самому основному вас научили ваши родители? То, что вам очень пригодилось в будущей жизни?
Я могу сказать, что, как правило, летние месяцы мы проводили у дедушки, да, то есть у деда Петра, который очень хорошо обращался с лошадьми, он на ипподроме выступал на тройке. Это очень тяжелый, я вам могу сказать, труд управлять тройкой. Во-первых, я очень хорошо знаю именно лошадей, домашний быт того времени, баба Поля у меня, в общем-то, очень хорошо управлялась с русской печью. Я могу сказать, что сегодняшние микроволновки, ну, это по скорости не справились бы, наверное, с тем, как она умела быстро, четко все разжечь, все, так сказать, подогреть, что-то испечь и прочее. Но это реально, в общем-то, виртуозное было исполнение у женщин тех времен. Ну и качество пищи было, конечно, совершенно другое, надо сказать. Более натуральное, более, наверное, здоровое и хорошее. Поэтому, наверное, я хорошо знаю сельский быт. Приходилось полоть грядки, ну, огребать и окучивать картошку, полоть ее, потому что картофеля садили много в Сибири, как правило. Это 10-15 соток на семью, это считалось так среднее, ну, в деревнях даже и больше. Поэтому вот эти все моменты ухаживания за лошадьми, за коровами, за цыплятами, мы ждали, когда будут вылупляться цыплята, и потом 6 внуков, у нас было 4 мальчика и 2 девочки, вот трое детей было у деда Петра. И вот мы, так сказать, все этих цыплят начинали, он только еще из яйца вылез, а мы уже его чернилом там метили, чей цыпленок, понимаете, ну вот и такое было, стоит, шатается на ножках, но были такие варианты, факты очень приятные, потом и ягнята были, и козлята были, и пчелы были, которые нас кусали, когда мы хотели там что-то посмотреть, как они там живут. Ну, тоже всякое было. И когда мед качали, все эти рыбачили, ходили на речку. Сначала рыбачили баночками, такие в дырочка была в крышке, туда хлеб клали, туда маленькие рыбки набегали. Вот мы этих рыбок приносили, бабушка нам жарила их с яичницей. Очень было вкусно. Я это запомнил, вкус детства. Ну, естественно, банок мы побили стеклянных, а это был тогда дефицит в 60-е годы. Очень много, бабушка страдала. Ну, и так помогали, и дрова кололи, и, в общем-то, носили, и поленницы складывали. Ну, и где-то и стайки приходилось чистить. Ну, и на сенокос ездили с дедушкой, тоже помогал ему. Ну, а потом и сено метал, и копны возил, и складывал. То есть, ну, все, в принципе, сельский труд я знал весь. Ну и какое-то время мне выделяли на то, чтобы я мог ходить по тайге с ружьем. Мне вечером разрешили взять ружье и пойти в тайгу, сесть на солонцы, туда, где приходили моралы, косули, лоси, и, в общем-то, караулить зверя. Ну, зрение было уже тогда не очень хорошее. Могу сказать, охотник из меня был не особо качественный, хороший, в детские годы особенно. Поэтому реально знаю очень хорошо таежный быт, все возможности, как можно переночевать в лесу, в тайге и без костра. Для меня это не создает проблем. В те годы знал и речки, знал, где там какие животные живут, где выдра, где норки бегают, где соболь. И, конечно, по осени, вот уже в более взрослом варианте, всегда любил уезжать в тайгу, на заимку. Это был любимый вид отпуска у меня. И, конечно, реально вот там вот мы охотились с собаками, и за белками, и за соболями, и, в общем-то, за медведем, и за всеми другими животными. Ну, это была такая очень, наверное, интересная мужская жизнь, пора, потому что, ну, как правило, двое-трое мужчин вместе с собачками, ну, вот как-то все получалось, то есть напарники. Поэтому любил рыбачить, ну, вот охотиться, любил бывать на природе. И, в принципе, очень удачно было расположено наше Красноярское учебно-производственное предприятие, которое недалеко от заповедника Столбы. На обед можно было съездить в заповедник Столбы буквально 10 минут. И ты в заповеднике, у речки, у таежной, столики специально там сделаны были. Ну, в общем-то, прекрасно, можно было всегда на свежем воздухе пообедать, покушать. Ну, а во время школьных моментов я могу сказать, ну, в первый класс я пошел в городе Назарово, это Красноярского края, есть город такой, там большой угольный разрез. Вот, ну, уже, как говорится, к 66-му году переехали мы в город Дивногорск, и я там заканчивал 8 классов. В городе Назарово я учился в 2 школах, в 10-й и в 3-й школе. Вот, в 3-й школе я учился с таким интересным товарищем. Он младше меня, Анатолий Петрович Быков. Ну, это бывший алюминиевый король, если вы помните, 90-х. Очень такой влиятельный был человек. Ну, вот сейчас находится под следствием. Ну, вот таким образом. Ну, а в городе Дивногорске он мне очень запомнился. Это был, наверное, город молодежи, город, вы знаете, тогда любили петь про голубые дали, про какие-то романтические варианты. Было очень много студентов, МАИ, МИСИ, которые строили Красноярскую ГЭС. Ну и надо сказать, что в этом городе была самая большая комсомольская организация Советского Союза. 40 тысяч человек, членов комсомола. Меня там приняли в комсомол, и принимал меня Виктор Васильевич Плисов. В общем-то, все я это помню. Начальник строительства Андрей Ефимович Бочкин, полковник, сапер, часто бывал у нас дома. Ну, очень много было различных людей, которые приезжали в город Дивногорск. Тогда были артисты и многие. Ну, и пришлось даже встретиться с Владимиром Высоцким, когда он снимался в фильме «Хозяин тайги». Мы утром пошли на рыбалку, вы должны были поехать, и он у костра пел песни недалеко от нашей школы 4-й. Мы так остались и слушали его песни прямо в натуре, возле костра, под его гитару, и слушали его разговоры, рассказы. И, в общем-то, как-то очень интересно, прошло незаметно, и мы потом только увидели, что уже 10 часов, и вся рыбалка у нас пропала, то есть утра. Ну вот, а это было где-то, наверное, часов около 4-5 утра, вот мы пошли, и так вот 5 часов пролетели, как один миг. Наверное, это связано с Дивногорском. Очень трудно мне пришлось расставаться. Отца перевели в другой район Красноярского края. Ну, это уже была 41-я железнодорожная школа, которую я и закончил. Ее закончил, кстати, вместе со мной Александр Викторович Ус, который сейчас является губернатором Красноярского края. Вот. Ну, школа была великолепная. Несмотря что город такой очень провинциальный, маленький, очень сильная математика была, очень сильная физика, литература. И я очень просто, несмотря на то, что у меня было плохое зрение уже тогда, ну, отец военком, справочку сделали, и я поступил в Томский институт радиоэлектроники и электронной техники. Конкурс тогда был где-то порядка, 6-7 человек на место. Вот. Ну, у меня все получилось, и многие мои решения по математике оказались оригинальными. Вот. Так написал Леонид Иосифович Магазинников, очень такой интересный ученый, профессор, доктор наук из Томского университета. Отучился я в этом вузе в Тирете, он потом переименовался через год, ТИАСУР, Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники. Ну, когда началась военная кафедра, мой подлог по зрению раскусили, так сказать. Пришлось, отца как раз перевели в город Красноярск, он стал работать в краевоенкомате. Ну и я перевелся в Красноярский политехнический институт, в котором тогда учился Сергей Кожугедович Шойгу. И мы с ним закончили одну военную кафедру, потому что тут уж отец, так сказать, заставил меня закончить, все надеялся на то, что реально зрение у меня поправится. Есть у меня фотографии, где я в лагерях с автоматом и присягу принимал, тоже есть фотографии хорошие довольно. Ну вот так сложилась, наверное, моя жизнь, и в итоге я закончил Красноярский политехнический институт, который закончил Сергей Кожугедович Шойгу. Только я по радиотехнике закончил радиоинженера, а он по строительным машинам и механизмам. Ну, а далее работа на Красноярском радиотехническом заводе мастером в цехе на оборонных заказах. Но мы тогда впервые осваивали, так сказать, спутниковую связь. Ну, надо сказать, что спутниковая связь тогда монтировалась примерно, на автомобилях «Урал». Сзади еще прицеп шел, типа такой зеркальной большой антенны, как тарелка, да, такая большущая. Ну, в общем-то, тропосферная связь для армий, ТОРФ называлась, там различные варианты глушения. Ну вот, я стоял у истоков создания такой, будем говорить, более мобильной, более миниатюрной установки спутниковой связи, которая смонтирована была на базе УАЗика «Буханка», да, вот «Скорая помощь». Ну и реально называлась она «Дождь-9». Она специально была для спецслужб, для различных, так сказать, партийных и государственных деятелей уже большого масштаба. Но вот когда приехал тогдашний министр обороны Устинов, это конец 70-х годов, он сразу залез в этот УАЗик, связался с Брежневым, ну, вышел и сказал всем по окладу. Ну, мы там полгода, наверное, не спали. То есть целой толпой технолог, конструктор и мастер, который этого участка, это я, потом еще регулировщики, вот это, ну, вот нам всем дали по окладу. Ну, и руку пожал Устинов. Так что вот я с таким партийным бонзой был, так сказать, обручен в определенном варианте. Мы так хорошо пожали друг другу руки, он поблагодарил. Ну, и вот эти вопросы. Ну, потом сделали две операции на глаза. Ну, были различные моменты. Ну, ушел я в гидромедслужбу работать, небольшое время поработал в Красноярском краевом обществе охотников, которые так вот по душевным детским вариантам меня тянуло. Ну, когда меня посадили на жалобы, мне стало неприятно. То есть очень много было жалоб, все жаловались, что там кто-то набраконьерил, кто-то чего-то. Вот это мне приходилось все отписываться, разбираться. Ушел потом в гидромедслужбу, а потом меня пригласили начальником радиоцеха Красноярский край телерадио. Радиобытехника, где я работал практически до Всероссийского общества слепых, в который меня нашли уже, я вступил в 80-м году, и то настояли на МСЭ, будем говорить, вот сегодня мы говорим, медико-социальная экспертиза тогда называлась, сейчас она называется так, а тогда называлась ВТЭК, извините, врачебная там комиссия, трудоэкспертная комиссия. Ну вот я могу сказать, что реально это все было для меня очень сложно, что инвалидность, дали вторую группу, я попросил эксперта, говорю, не давайте первую. Ты, говорит, заслуживаешь первую, потому что у тебя со зрением очень плохо. Сам передвигался, ориентировался, лиц не видел. Обижались на меня, как правило, женский пол, потому что проходил, и вроде в лицо смотрел и не здоровался. Ведь мужчины должны первые здороваться с женщинами. Ну вот у меня такая история была. Ну а далее отработал вот в крае телерадиобытехники. Ну, зрение, откровенно говоря, загуляло, пошло вниз. Так, меня там нашли место такое, ну, проверял приборы различные электронные, лампы тогда были, еще и транзисторы, и микросхемы, специальный был такой стенд. Ну, мне очень это хорошо получалось, ну, в принципе, контролером таким, как бы, определенный период времени работал. Ну, попытался вот через людей, которые ко мне ходили, а все ходили ремонтировать ко мне свои магнитофоны, Эльфа, Дайна, тогда были Протоны, Легенда, для того, чтобы, ну, читать говорящие книги. Ну, были там много проблем, то есть такие были резиночки, пасики назывались, которые вращали там определенные валы. Ну вот они, как правило, растягивались, магнитофон играл на другой скорости. Ну а использовались эти магнитофоны, как всегда, 24 часа в сутки людьми слепыми. Естественно, ну, быстро выходили из строя различные детали. Тот период, наверное, нужно сказать, что тогда мы начали осваивать впервые вот эту электронную технику. У меня тоже была и были... Книги на кассетах, на катушках мы читали их и все остальное. Ну вот 1987 год, осень, вдруг ко мне приходят и приглашают прийти в местную организацию и в краевое правление.